რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ტრიბულში დაკრძალეს 9 მაისს დაღუპული მეშახტეები. ოფელი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძე აცხადებს, რომ იმართავს სამართლებრივ გზას, რათა გენერალურმა აუდიტორმა ბოდიში მოიხადოს საჯარო ცილისწამებისთვის. ჩინეთის ლიდერის თქმით, აბრეშუმის გზა აფართოებს საფინანსო და უსაფრთხოების კავშირს. დღეს ტრიბულში დაკრძალეს მეშახტეები, რომლებიც 9 მაისს დაიღუპნენ კომპანია საქნახშირის ელიზბარ მინდელის სახელობის შახტში. ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოების დროს. 4 მეშახტე: ალეკო ჭელიშვილი, ვიქტორ დაღუნდარიძე, გიზო გუბელიძე, გიზო კუბლაშვილი 350 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაიღუპა. მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო და სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს. ტრიბულში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა.
მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს. ძალიან ძიმე ტრაგედია მოხდა და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველა შეგვზრა ამ ტრაგედიამ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, შრომის ინსპექცია შექმნილია, შესაძლოა გასააქტიურებელიც იყოს. ამ სამ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ტექნიკური ზედამხედველობის საკითხებს და ეს საკითხების განსაკუთრებულ კონტროლზე აღონილ.
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში და ის მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. საქართველოს პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. 2016 წელს დაიღუპა 58, დაშავდა 84, 2007 წლის პირველ 5 თვეში კი შრომის ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობა 15-ს მიაღწია. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაარცელა ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ის გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით საავადმყოფოში მოხვდა, თავად ალკოჰოლური თრობის ქვეშ მყოფმა თორდიამ დაიწყო. ფარცხალაძე ამბობს, რომ მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. მანამდე დღეს ექიმის ნებართვის საფუძველზე საავადმყოფოში დაკითხეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ნაცემი ხელმძღვანელი ლაშა თორდია. ადგილზე მისული პროკურორი, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ აკონკრეტებდნენ წარადგინა თუ არა ვინმე სპრალი თორდიას სემის საქმეზე, ისიც უცნობია დაიკითხა თუ არა ყოფილი მთავარი პროკურორი ფარცხალაძე. პირი, რომელმაც თავად დაზარალებულის თქმით თორდია თავისი დაცვის წევრებთან ერთად ერთ-ერთ ღამის კლუბში სცემა. თორდია თვლის, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია 13 მაისს საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს, მისი თქმით ფარცხალაძეს აქვს დაუშვებელობის განცდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გამოვიდა მოწოდებით გაღრმავდეს თანამშრომლობა აზიასა და ევროპას შორის მრავალ სფეროში, მათ შორის ტერორიზმთან ბრძოლასა და ფინანსურ კავშირებში. იმ ფონზე, როცა 29 ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ, რათა მხარი დაეჭირათ ჩინეთის სავაჭრო ინიციატივისთვის, რომელმაც შესაძლოა გაზარდოს პეკინის გლობალური გავლენა ვაჭრობასა და გეოპოლიტიკაზე. ორდღიანი სამიტი ემსახურება სი ძინპინის ინიციატივას „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“, რომელიც უძველესი აბრეშუმის გზის აღდგენას ისახავს მიზნად და პირველად 2013 წელს გამოცხადდა. სი ძინპინი აცხადებს, რომ 24 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება ინიციატივაზე, რომლის მიზანია ჩინეთის დაკავშირება აფრიკასთან, აზიასთან და ევროპასთან, პორტების, რკინიგზის, გზების და ინდუსტრიული პარკების ქსელების მეშვეობით. შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეთა შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, სი ძინპინმა დასავლელ დიპლომატებს უთხრა, რომ ეს გეგმა არ ისახავს მიზნად ჩინეთის გლობალური გავლენის გაძლიერებას და ის თანამშრომლობას და საყოველთაო სარგებლის მიღების ახალ მოდელს ქმნის. სი ძინპინი გლობალიზაციის პროცესების მომხრეა, მაშინ როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობასა და ურთიერთობებში მისი ლოზუნგია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Верхоседский районный суд Екатеринбурга в четверг, 11 мая, вынес обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому, который играл в церкви Екатеринбурга в игру «Покемон Go». Судья Екатерина Шпаняк назначила ему наказание 3 года и 6 месяцев условно за 9 роликов в интернете. Это преступления были по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды», а равно «Унижение человеческого достоинства». И еще 7 эпизодов прошли по статье 148 Уголовного кодекса «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств». Напомню, что Соколовский был арестован после того, как летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он как раз и ловил вот этих покемонов, виртуальных существ в храме на крови. Одни уверены, что Соколовского репрессировали за демонстрацию идейного воинствующего атеизма, на который он имеет право по Конституции, другие твердят, что осудили его потому, что он умышленно оскорблял в своих роликах разные социальные группы. Вот за это он и наказан путинским государством. Ну, повод для нашего разговора сегодня вот этот приговор, ну и другие события, которые произошли в начале мая. Идейную эволюцию путинизма, его новую идеологию и практику мы обсуждаем сегодня с гостем нашей студии, историком Андреем Зубовым. Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер.
Сразу звучит такое мнение, что приговор Соколовскому – это серьезный шаг отечественного правосудия, да и вообще всей нынешней политической системы на пути к фундаменталистскому государству. Вы с этим согласитесь или нет?
Знаете, вот все, что я вижу из этого процесса и приговора, мне говорит, я не знаю, может, меня тоже осудят после этого в какой-нибудь статье, мне говорит, что это серьезный шаг не к фундаменталистскому государству, а к государству тотального маразма. Потому что осуждение молодого человека за какие-то его действия в виртуальном мире, за какие-то его высказывания, каких-то его взглядов в области религии, это настолько вопиющая вещь. Вы понимаете, я сам, будучи в церкви с 1977 года, испытав на себе советские гонения, выгоняние с работы за религиозные взгляды, я смотрю на все это с ужасом, как то, что просто Ванька встанька перевернулся. Теперь те же советские люди, но уже ставшие глубоко православными, они репрессируют людей за то, что они высказывают взгляды нерелигиозные, за то, что они совершают действия. Меня все время выгоняли за то, что я, скажем, на крестном ходе в церкви нес алтос во время крестного хода, тем самым показав свои религиозные чувства. А их выгоняли за то, что они показывают свои нерелигиозные чувства. Вы знаете, вот так же, как тогда я чувствовал, что это... что надо быть христианином даже на все эти гонения, теперь я считаю, что надо быть христианином, чтобы защищать нехристиан, неверующих людей от этих отвратительных гонений, позорящих Христа, позорящих церковь намного больше, чем это сделал сам этот молодой человек в своих, в общем-то, смешных роликах.
У нас сейчас на связи Наталья Джанпаладова, наш корреспондент, специальный корреспондент, которая побывала вот на вынесении приговора. Наталья, здравствуйте. И я хотел вас спросить, во-первых, как повели себя после вынесения приговора представители обвинения и представители защиты?
Здравствуйте, Михаил. После приговора, который для многих, надо сказать, стал неожиданностью, все-таки и сам Соколовский, и его группа поддержки с облегчением выдохнули, услышав, что срок условный, все-таки сказали, что будут обжаловать этот приговор. Адвокаты Руслана Соколовского намерены подать апелляционную жалобу в вышестоящий суд, поскольку не считают своего подзащитного виновным. Сам Руслан Соколовский также заявил, что он не считает себя экстремистом, но при этом он не раз говорил о том, что, возможно, его видеоролики могли кого-то и оскорбить, и он публично в суде на предыдущих заседаниях приносил извинения, если кого обидел, и Сегодня он заявил, что пока не будет больше выпускать никаких видеороликов. А представители гособвинения пока заявили, что не определились, будут ли они обжаловать сегодняшнее решение или нет, поскольку у них нет еще полного текста приговора на руках. Но в целом создалось такое ощущение, что прокуратура довольна решением суда. Как заявила прокурор, суд выполнил их запрос, признал Руслана Соколовского виновным по всем эпизодам обвинения, по всем трем статьям. И также назначил ему наказание 3,5 года, ровно тот срок, который просила сторона обвинения.
Вот молодой человек, он от своих взглядов не отказывается?
Судя по всему, он не отказывается от своих взглядов, но создалось такое ощущение, что он теперь намерен быть более осторожным. Он не собирается, как я уже сказала, выпускать видеоролики, продолжать вот это блогерство. Он сказал, что он воспользуется советом, вот в частности, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, продолжит получать высшее образование, займется какой-то общественной деятельностью, активизмом, и пока не планирует вот возвращаться к такой критике государства, церкви, властей.
Ну, в общем, рот ему заткнули. Спасибо, Наталья. И я хотел бы все-таки еще посмотреть вот часть приговора. Собственно, самые, наверное, интересные, скандальные тезисы – это то, что было дано экспертизой в прокуратуре. Прокуратура это передала в суд, а суд включил, в приговор, то есть согласился с мнением экспертизы. Вот это зачтение части приговора судьей Шпаняк.
Во всех видеоматериалах содержится информация, которая оскорбляет чувства приверженцев христианства и ислама, а именно информация отрицания существования Бога, идеальный православный брак, письма ненависти верующие, отрицание существования основателей христианства и ислама, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда, письма ненависти верующие, осмеяние значимых религиозных предписаний и обрядов мусульман, суицид мусульман на ЕГЭ, представление и наделение Иисуса Христа качествами покемонов, как героев компьютерной игры и мультипликационного сериала, как представители бестиария японской мифологии, ловим покемонов в церкви, качествами ожившего мертвеца, зомби, Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов, в космос летать чеченцев не видел, наделение главы поместной православной церкви патриарха Кирилла качествами унизительного, уничижительного характера в информации патриарх Кирилл ты.
Ну вот здесь пауза, видимо, там какое-то не очень цензурное слово, патриарх Кирилл, ты кто-то такой. Это уже судья прочитать публично не смогла. Но, в общем, действительно, здесь много обвинений. Вот это все аргументы за то, чтобы человека сажать по двум статьям там. Вот отрицание, значит, существования Иисуса и пророка Мухаммеда, значит, наделение Иисуса Христа всякими странными качествами, отрицание существования Бога. То есть фактически, да, вот еще интересно, формирует мнение, это вот здесь не попало в этот эпизод, что в России царит мракобесие и произвол. Или намеренное транслирование ужасов, направленных на создание у аудитории психологического шока. Получается так, что, в общем, критика религии запрещена теперь в России, так?
По крайней мере, судя по этому процессу, да. И меня это глубоко возмущает, хотя я сам верующий человек, и, разумеется, совершенно по-другому, чем подсудимый, отношусь к личности Иисуса Христа и пророка Мухаммеда, и как религиовед тоже. Разумеется, молодому человеку надо еще учиться и учиться, но, слушайте, давать за это срок, вообще судить за это, обсуждать это, эти вещи, которые являются сугубо личным делом человека. Хочу – верю, хочу – не верю. Вообще, на самом деле, люду Господень, там свобода. И принцип свободы – это принцип христианства. Но свобода предполагает и право на неверие, и право на высказывание своих взглядов. Совсем еще недавно подавляющее большинство жителей той страны, которая сейчас называется Российской Федерацией, объявляли себя атеистами. По крайней мере, обязаны были
объявлять себя атеистами. Ну, государство от них требовало, они объявляли. Государство требует другого, они опять себя объявят православными,
например. Ну, что же это делается, понимаете? Разве так можно? В общем, мне кажется, что...
Вот зачем? Зачем
тут вопрос? Мне кажется, то, что... Вы знаете, если говорить откровенно, вот мой взгляд на это прост. Это от глупости. Это даже не от какой-то высокой государственной цели, попытки создать новую религиозную идеологию. Это просто от фантастической тупости, которая губит, на самом деле губит и возможности религиозной проповеди настоящей, вызывает теперь смех у людей. То есть это на самом деле отвратительное действие, произведенное глупостью. Как помните, когда-то Ванечка Бездомная у Михаила Булгакова, мастера Маргарите, написал поэму, что Христа не было. То есть он совершенно сделал то же самое.
Но они это обсуждали с Берлиозом.
Да, а Берлиоз сказал, что нет, он был, но он не был Богом. И вот, понимаете, ну вот на этом уровне идет этот процесс. Мне просто не сказать, что мне стыдно, это ничего не сказать.
Знаете, тут вспомнили ушедшего отца Георгия Чистякова. Он еще в 90-е годы предупреждал, что вот разными методами государственного воздействия в России вырастет новое поколение атеистов. Видите, он далеко смотрел, прошло, значит, некоторое время, и действительно так оно и происходит. Один из комментаторов сказал, что вот этот приговор – самая эффективная антихристианская и антиправославная публичная акция в России за последние годы.
Даже сказал, что за последние десятилетия, потому что даже в эпоху насильственного атеизма, в эпоху там деятельности небезызвестного Ярославского, так эффективно с религией не боролись, как будет сейчас.
Знаете, я тут встретил конспирологическую версию, такую очень интересную, что на самом-то деле это государство наказывает русскую православную церковь, втянув ее вот в эти вот отвратительные истории с государственной защитой от всяких вот ловцов покемонов, пуссирают и всего прочего. Мол, это вот патриарх не пошел на празднование крымской аннексии, ну, понятно, чтобы там не отталкивать украинскую церковь, а теперь вот ему такие мелкие пакости делают.
Ну, я думаю, что это, конечно, досужие домыслы, но я считал бы, что церковь, патриарх, синод должны ясно и четко сказать, что это никакого отношения к защите религии не имеет, что это медвежьи услуги, от которых она полностью отказывается.
А так приветствуют же вот разные деятели.
Ну, деятели. Вот
это, видные деятели.
Если этого заявления не будет сделано, то мне кажется, что церковь, даже как институция русская православная церковь, действительно очень много потеряет.
Вот Александр Сорокин мне написал: хотелось бы разобрать всю эту инициацию преследования с позиции христианского милосердия. И даже поставить вот вам так вопрос. Помогает ли церковь спасти бессмертную душу Соколовского? Ведь вся деятельность церкви подчинена этой задаче. И если вот есть такой приговор, как он может помочь спасти душу, а если не помогает, то не пробрался в церковь сатана. Вот пишут люди.
Совершенно очевидно, что, как говорится, ведь церковь есть как тело Христово, как действительно собрание истинно святых людей, а есть церковь как политическая, как социальная институция. Вот социальные институции все века присутствует и враг рода человеческого. Понимаете, он соблазнял и в раннее время, и в Средневековье, и сейчас. И это, безусловно, то, что происходит, это страшный соблазн. С точки зрения религиозного сознания, то, что происходит сейчас, это страшный соблазн. Это соблазн сотрудничества с властью, которая на самом деле защищает церковь, хулит свободу и церковь. Свободу даже духа.
Ну, получается, что церковь в какой-то степени берет на себя роль то ли идеологического отдела нынешней власти, то ли политической полиции, раз она солидаризируется с подобными приговорами.
Да даже, я думаю, это не идеология. Вот именно этот случай, это не идеология. Так же, как и пуссирайт, понимаете? Идеология, скажем, поддерживать, ну, я не знаю, там, праздновать Великой Отечественной войны и победы. Идеология, ну, не знаю, оправдывать там аннексию Крыма. Вот это идеология. Идеология там благословлять пушки, которые отправляются в Сирию. Вот это идеология. А это даже не идеология, это просто глупость. Понимаете?
То есть не бывает просто глупости в государстве, которое набито политтехнологами, всякими политологами, советниками. Они же что-то советуют, но похоже, что они в последний момент посоветовали не сажать. Это все, что они могли сделать в рамках нынешней системы. Но наказать они считают, что надо было.
Сам по себе приговор которые зачитывали в течение 3 часов, наполнены вот такими идиотскими заявлениями о том, что отрицают существование там Иисуса Христа, ну и что очень многие в 19 веке...
Это что? Там, знаете, что есть?
Да.
Высказывал мысли, что хочет уехать за границу, и что там лучше государственный строй. Может, за это его сажают?
Ну, тогда надо посадить просто сотни тысяч людей, которые или реализовали эту мысль, или хотят ее реализовать.
Возможно, это перспектива?
Возможно. В общем, в любом случае, этот процесс, конечно, совершенно позорнейший. И единственное, что я надеюсь, что в более высокой инстанции приговор будет отменен полностью.
Я вам удивляюсь. А какая более высокая инстанция? Есть Верховный суд, есть Конституционный суд
есть
и подмяты власти.
Есть еще городской суд. Да. Вот. Но я думаю, что власть воспользуется возможностью эту глупость дезавуировать. Это же глупость.
Это... Слушайте, но это антиконституционно, насколько я понимаю. Вот юристы
абсолютно
просто нам зачитывают куски из Конституции.
Абсолютно. Это нарушение принципа свободы совести. Безусловно, это абсолютно антиконституционная вещь. И это сам по себе закон, понимаете, закон о оскорблении чувств верующих, который в каких-то деталях имеет смысл. Ну, там, предположим, человек публично, я не знаю, вошел в время богослужения, исправил свою нужду посередине храма. Это действительно оскорбление.
Но это хулиганство.
Это хулиганство.
Статья, извините за
да,
это.
Но здесь его хулиганство направлено на что-то. То есть это как бы инвариант хулиганства. За это человек, безусловно, должен наказать. Это, безусловно, отвратительное, но когда это вот происходит, сам по себе закон в такой форме, он не нужен, потому что нужен закон о оскорблении чувств атеистов, скажем, принять. Они же ничем не хуже верующих.
Вы знаете, в этом, между прочим, приговоре замечательно совершенно есть момент, на который уже обратили внимание представители еврейских организаций. Их вообще всех можно теперь, получается, поголовно сажать, поскольку они в божественную сущность Иисуса и Магомета не веруют.
Абсолютно. И Магомед не имеет божественной сущности. В него и мусульмане не веруют. Вот. Но что касается Иисуса, конечно, и более того, если вы посмотрите Талмуд, то Иисуса называют обманщиком.
Обманщик. Так это оскорбление чувств верующих.
Абсолютно. Обманщиком. Куда залезает власть? В какие дебри она залезает? Вот. Что, она заставит теперь наших раввинов исправлять Талмуд?
Была, кстати, попытка, по-моему, за какие-то еврейские религиозные книги тоже привлечь, но как-то остановились.
Ну, там свидетелями Иеговы ведь были.
Свидетели Иеговы просто экстремистская организация, ну, между прочим.
Возмутительная тоже вещь, совершенно идиотская тоже. Ну, вот такого много. Много в нашей стране. Понимаете, мы с вами, наверное, помним еще, когда говорили в позднее брежневское время, что маразм крепчал. Понимаете, но надо помнить, что маразм крепчает тогда, когда маразмирует само руководство страны. И я думаю, что сейчас можно вполне тоже сказать, что маразм в стране крепчает. Вот то, что происходит, это, безусловно, маразматические тенденции власти. Другого у них нет. Они не нужны, по большому счету, даже самой власти. Они только ее дезавуируют, только ее уровень принижают, только ее оскорбляют. Но власть на это идет. Вот это и есть маразм.
Хорошо, ну а что люди-то думают? Давайте мы посмотрим опрос, что думают москвичи об этом приговоре. О нем знают многие.
Справедлив ли обвинительный приговор блогеру Руслану Соколовскому?
Я считаю, что несправедлив, если честно, потому что, откровенно говоря, а каков состав уголовного преступления в этом деле? То, что он пришел и в мобильном приложении ловил виртуальных существ, ну, в этом нет никакого преступления, откровенно говоря.
Ну, мне кажется, это, ну, может, поругать как-то можно было, но как-то осудить и все прочее, это, по-моему, уже невозможно.
Я считаю, что да. Надо знать и место, и время. И с религией лучше не шутить.
Абсолютно несправедливо, потому что у нас какая-то мракобесная тенденция, когда у нас проводят уголовные дела по оскорблению чувств верующих. Это, ну, действительно дает каким-то средневековьем. И я считаю, что это неправильно.
Я думаю, что по-другому надо наказать. Он еще глупый мальчишка. Вы ведь, мужчины, очень поздно взрослеете. По-другому наказать.
Я считаю, что да. Уверен, то, что не надо так распространять атеизм, скажем так, наверное, назовем это так.
Кроме мобильные телефоны нельзя включать, это я точно знаю. И это неуважение. А то, что это игра, это, понимаете, перебор и с одной, и с другой стороны, я считаю. Думаю, что это чересчур.
Скажем так, можно штраф, предположим, оштрафовать человека, но лишать свободы, приговаривать в принудительном порядке к работам. Нет, обычные преступления не раскрываются, на улицах там иногда опасно, а тут на какую-то ерунду просто свое внимание обращают.
То, что он так сделал, он не прав. Приговор оценивать, мне кажется, не в моей компетенции.
Он просто такой. Его папа с мамой родили таким. Он урод. И никакие условно его не исправят. Его исправит какая-нибудь зона или тюрьма, где ему морду набьют и будут бить, тогда что-то в его голову дурное зайдет.
Конечно же нет. Ну, потому что это, я не знаю, даже не поддается никаким словам, если честно, что то, что происходит сейчас.
Если рассматривать с человеческой точки зрения, может быть жестоко, но мы живем все в обществе, и мораль какая-то должна, наверное, существовать.
Он ничего такого ужасного не делал. Люди воруют миллионами, какие-то преступления совершают, всех оправдывают и выпускают. А человек, мне кажется, просто легкомысленный. Ну, что-то сделал по легкомысленности. Мне кажется, любой подросток так мог поступить.
Но мы продолжаем наш разговор с историком Андреем Зубовым. Андрей Борисович, ну, в завершение этой темы, пожалуй, что вы скажете об общественном мнении? Ощущение такое, что значительная часть все-таки россиян не готова к свободе слова, совести и так далее. Готова поддерживать репрессии?
Вопрос не в том, что не готова. Скорее, по-другому. Она не понимает, что такое свобода совести. Вы понимаете, после стольких лет коммунистической диктатуры, теперь опять авторитарный режим Путина, люди не понимают категории свободы. Они не понимают, что такое свобода другого на выражение своего мнения. Человек, который думает не так, как вы.
Но пока за ними не пришли.
Безусловно, поэтому я сказал другого. Право другого на выражение своего мнения. Этому надо учить. И вообще, к сожалению, в нашей стране многому надо учить. Те 100 лет, которые прошли к сегодняшнему дню, это величайшая травма для нашего общества. Величайшая травма, которая требует глубокого увлечения. Это нелегко.
Ну, вот за эти дни мы видели празднование 9 мая, очень помпезное, День Победы с парадом, на котором целый день провел, ну, утро провел Владимир Путин. Вышел он и к шествию бессмертного полка. Было это шествие долгим, хотя, конечно, не 850 тысяч человек прошло. Есть сейчас достаточно ясные расчеты, что если бы это было так, то шествие продолжалось бы 12 часов, а колонна бы стояла у Московской кольцевой дороги, ее хвост. Ну, это было, конечно, поменьше, но все равно несколько сот тысяч человек вышло вот с портретами. И некоторые из тех, кто с портретами людей погибших раньше ходили, это была общественная инициатива томских журналистов, теперь уже просто с портретами ветеранов, обычно родственников, ну, а если по принудиловке, то кого угодно ходят, а принудиловки в этом году было тоже много. Вот вы сказали, Андрей Борисович, о идеологии, что нынешняя власть, она занята идеологией, в том числе вот этот праздник 9 мая, так сказать, стал такой идеологической, как они говорят, по всей видимости, скрепой. В чем значение этой скрепы?
В старое время, в советское время, в позднесоветское время, в общем-то, праздник Победы был, пожалуй, единственным, после, кроме Нового года, праздником, объединявшим всю страну. И это было действительно воспоминание вот трагедии, праздник со слезами на глазах, и преодоление этой трагедии. Постепенно все больше и больше звучали такие голоса, как голос там Виктора Астафьева, которые говорил, что говорили не столько о победе, сколько о беде. О беде войны, о беде послевоенной, о судьбе ветеранов, судьбе увечных воинов, о нищете, которая была в нашей стране, сравнивали положение наших ветеранов даже с ветеранами вермахта, что оно совершенно несравнимо. Все больше и больше этот вал рос, и когда наступило время свободы, после 90-го года, люди как-то осознали вот масштаб трагедии войны. Это объединяло людей, но в то же время, естественно, никакого дивиденда власти это не давало. Вот теперь власть опять хочет иметь дивиденд. Она хочет показать, что под мудрым руководством тогдашней власти, то есть Сталина, народ пришел к победе, и теперь мудрые продолжатели ведут народ к новым победам.
То есть Владимир Путин ведет к новым победам.
Да, вот это, собственно говоря, главная задача. Победы? Главная задача, поэтому Владимир Путин постоянно на экране, он произносит речь, что надо вооружаться, мы должны иметь больше пушек и снарядов, ракет и всего прочего, что мы отстояли там мир. Он не вспоминает о союзниках, как раньше, о действительно объединенном усилии многих стран по борьбе с нацизмом, не вспоминает о трагедии войны, о трагедии послевоенной. Вот. Он продолжает эту линию помпезности, линию триумфа, которого не было на самом деле. И я думаю, что это попытка сплотить общество в тот момент, когда общество распадается. Когда все больше и больше людей на своей шкуре, на своем желудке, а теперь уже и на своей квартире, да, пятиэтажке, начинают понимать, что очень все зыбко, что жизнь становится все хуже и хуже. И вот противопоставить этому опять, как в брежневское время, тогда тоже становилось хуже, бряцание фанфар, это, мне кажется, такой классический прием, но он не сработает. И я не знаю, может быть, я не прав, но мне кажется, что очень многие в этом году с большим скепсисом отнеслись к празднованию Дня Победы в таком формате, не отрицая, естественно, победу таковую, но к празднованию в таком формате, в формате триумфа, который был дан властью. Тем более, что была принудиловка. Людей заставляли идти, принуждали к этим шествиям в очень многих местах. А это, конечно, отвращает людей еще больше. Так же, как ловлю покемонов.
Знаете, еще обратили внимание на то, что вот это огосударствление этих бессмертных полков, да, привело к тому, что из года в год красное знамя с серпом и молотом становится все более, так сказать, присутствующим на этих шествиях, преобладает над триколором. И, собственно, это такая реабилитация советских символов, так?
Безусловно, не только над толпой. Если вы обратили внимание, что к 9 мая рядом с триколором всюду был вывешен советский флаг какой-то дивизии, но какая там дивизия, прочесть не удается. А вот то, что там серп и молот и звезда, это и на красном флаге, все это видно. То есть практически это реабилитация советского. Советское становится опять нормальным. Понимаете, вот это очень важно.
Она скажет, что тут плохого-то, да? Вот демократы не смогли создать образ будущего, объединить народ, но объединимся на этих победах
прошлого. На образе прошлого. Да, но объединимся каким образом? Понимаете, ведь на самом деле мы же не можем вернуться в прошлое, слава богу. А если мы бы в него вернулись, то мы получили бы то, что мы имели при советской власти. Полную несвободу, бедность, лагеря, там, репрессии, отсутствие собственности тотальное. Вот это мы получились, мы вернулись в прошлое. В прошлое, слава богу, мы вернуться не можем. Поэтому это абсурд вообще. Понимаете, абсурд восстанавливать и воспевать тоталитарное прошлое. Это абсурд и очень плохо. Это, конечно, совершенно сознательное действие, но действие стареющей власти, которая сама всей душой там, всеми своими военными присягами КГБ в советском прошлом. Да, их собственность, это собственность частных лиц, это не советская. А их душа в гимне, который Путин тут же восстановил, как только пришел к власти. В доске Андропова, которую тут же он повесил, когда пришел к власти. Теперь еще в этих красных флагах и так далее, и так далее. То есть это попытка соединить любимое прошлое с уютным, таким, я бы сказал, капиталистическим будущим для себя и своих близких. Абсолютно невозможная вещь, закончится плохо.
К вам вопрос как к историку. Вот цифра, которая появилась теперь, более 40 миллионов погибших во время Второй мировой войны на территории Советского Союза. Как вы к этим новым расчетам относитесь?
Вы знаете, я считаю, что... Как я отношусь? Никак не отношусь. Понимаете?
Это научно, не научно.
Ну, конечно, это, по-моему, это не научно пока, но все может быть. Здесь самое главное – открыть архивы, снять формы секретности.
Это вы размечтались.
Ну так а что вы хотите? Я историк, я не собираюсь гадать. 28 миллионов, там 16 миллионов или 42 миллиона. Я не собираюсь гадать. Все эти цифры ужасны. Вот. Но я считаю, что главное преступление власти сейчас – это сокрытие правды от народа, сокрытие правды от людей. Понимаете, мы из каких-то косвенных источников узнаем, сколько было изувеченных людей, сколько людей были оторваны руки и ноги. То это связывает с маршалом Коневым, то это связывает с кем-то еще. Цифры до одного человека. Безусловно, это похоже на правду. То есть это какие-то обобщенные данные военкоматов, которые, видимо, были представлены Сталину в 1949 году, когда он издал известный божественное распоряжение о очищении городов от вот этих увечных воинов. Вот.
Это на Валаам высылали?
Высылали на Валаам, просто там была целая сеть этих, ну не лагерей, не лагерей, но вот таких мест.
Специнтернатов.
Я сам, будучи 14-летним юношей, я с мамой был на Валааме и видел все это. Видел, как там вымирали, умирали, спивались эти несчастные, безногие, безногие, безрукие, безглазые люди. Вот. Это был 66-й год. Я должен сказать, что вот то, что эти цифры гуляют в интернете, понимаете, одни говорят, что это правда, другие неправда, но это же все можно проверить. Снимите грифы секретности. Почему жертвы народа в этой войне секретными объявляет власть? Власть. Почему она боится своим гражданам показать, сколько их граждан погибло, было изувечено? Это же безобразие.
Еще один вопрос. На ваш взгляд, как вот этот закон Яровой, по которому одного человека уже осудили, который якобы неправильно, значит, обсуждал причины начала Второй мировой войны,
да,
сказав, что Сталин и Гитлер ее вместе, значит, развязали, что близко к истине, хотя не очень, так сказать, просто хронологически точно. Вот он теперь за границей, значит, в Европейском суде, видимо, его это дело будет рассматриваться. Как это все повлияло на настроение в исторической, так сказать, сфере? Можем ли мы теперь свободно взять, сесть и обсудить, например, все-таки разные версии начала войны Германии, например, с Советским Союзом?
Ну, мне кажется, что этот приговор, он сродни вот этому приговору о покемонах.
Это, знаете, есть... Игорь Клямкин все это назвал политика гуманитарной безопасности. Вот эти вот приговоры, и этот, и тот, они, ну, значит, попирают право, которое, ну, да, так, да, сказать, да, есть, да, в Конституции, да, с помощью законов.
Безусловно, безусловно. Эти законы противозаконны, очевидно. И закон Яровой в том числе. И что может сделать научное сообщество или общество, вот, скажем, мы с вами? Это просто игнорировать эти законы. Игнорировать и продолжать спокойно обсуждать дальше эти вопросы. А вопрос уже к власти: хотите, судите, но скандал, естественно, будет на весь мир, очевидно совершенно. Возьмите на мой трехтомник «История России. 20 век». То, за что осудили этого молодого человека, там сказано прямым текстом десятки раз, потому что, по сути, это совершенно верно. Если бы не был заключен пакт 23 августа, ни Гитлер бы не напал на Польшу, ну и так далее, и так далее. Все это ясно любому историку. И в этом смысле вот мы продолжаем действовать так, как будто бы этих законов нет, мы их игнорируем, потому что эти законы беззаконны и с точки зрения международного права, и с точки зрения даже нашей собственной российской конституции.
Так все-таки появляется ли в России вот новая идеология путинского времени? Я бы сказал, такое современное неоевразийство. Да? Вот мы в Европе, но не в Европе, мы в Азии, но не в Азии. А государство везде, государство пытается регулировать снова частную жизнь, коммунизма нет, а есть какой-то непонятный вот этот вот консерватизм, который совмещает одновременно красный флаг с императорскими орлами. И все победы империи, и все победы Сталина, они все наши, а все, кто за свободу, они враги Отечества.
Ну, вы знаете, скорее дух такой присутствует во власти. И мне кажется, что то там, то тут, то в Перми, то в Екатеринбурге, то в Москве, кто-то попадает под горячую руку этого духа. Вот. А тысячи других не попадают, которые, в общем-то, делают примерно то же самое. И вот его для острастки судят, сажают и так далее, и так далее. Но говорить об этом евразисте, вы знаете, я не люблю евразийскую идеологию, мне не близко то, что там проповедовал Савицкий и в молодости отец Георгий Флоровский, но в любом случае могу сказать, что это оскорбление для них назвать то, что делают сейчас, евразийством. Понимаете, те люди, по крайней мере, были глубокие мыслители, глубокие теоретики. Вы не лучше, не хуже меня знаете, Михаил Владимирович, занимаясь русской эмиграцией, почему возникло евразийство в начале 20-х годов в эмиграции среди молодежи. Но это было интересное, пусть и неверное, движение. То, что происходит сейчас, это попытка, я думаю, в первую очередь советская, вот тоталитарная сознание, изменив, притворив, но сохранив, как вы совершенно верно заметили, его тоталитарность, внедрить в современное общество. Я могу прямо сказать, что не удастся.
Ну, вот это реставрация, будем считать, да, реставрация советскости в неком новом таком, в новой такой современной упаковке.
Реставрация не свободы.
Вот что делать, как бороться с этой реставрацией несвободы? Вот мы видим, что власть пытается закручивать и закручивать гайки. Ну, например, Владимир Путин сделал подарок народу 9 же мая, подписал указ номер 202 об особенностях применения усиленных мер безопасности во время Кубка Конфедерации ФИФА. Вот ввел всякие меры ограничения там, где будет этот кубок, там, где будет чемпионат мира, там всякие передвижения, запрет въездов, там всякие разные хитрости. И, кто бы сомневался, ограничивается право граждан на проведение митингов и собраний, причем не в период даже этого кубка, две недели, например, в этом году, 17 июня по 2 июля, а с 1 июня. Ну, а вот у оппозиции, например, назначена там одна из акций Алексеем Навальным как раз на День России 12 июля. И что делать в этой ситуации?
Ну, вы понимаете, ну что я могу сказать?
Вот вы как человек, который входит в руководство партии Народной Свободы, что вы скажете своим сторонникам?
Мы уже им сказали. Понимаете, 19 апреля, еще до этого закона, мы его не знали, этого указа, вот, но мы на заседании нашего бюро, то есть это узкий орган руководства партии, приняли решение, что все противовластные акции, направленные на защиту свободы граждан, мы поддерживаем. Если они разрешены, мы призываем в них участвовать. Если не разрешены, мы считаем, что каждый принимает, исходя из своих собственных воззрений, решений, участвовать или не участвовать. Потому что, конечно, призывать людей выходить на площадь, если у них есть реальная возможность оказаться потом в заключении, мы не можем. Но, с другой стороны, я могу сказать так, что я стараюсь всегда игнорировать подобные явно противоправные, явно антиконституционные решения, пусть даже исходящие от человека, который является по закону гарантом Конституции.
Ну, вот, скажем, есть такая сейчас ситуация в Москве, когда московские власти проталкивают через Государственную Думу закон, ну, они говорят о пятиэтажках, хотя речь идет совершенно не о пятиэтажках, а о возможности снести любые дома, как захочется, и кварталами, и как угодно, и без соблюдения всяких архитектурных норм. Это вызвало достаточно серьезное протестное движение. Мы видим, что собираются проводить и будут проводить митинг. Он разрешен 14 мая. Вот. А зачем власти сама себе, так сказать, вот пакостит? Да? Она все за стабильность, и вдруг она своими руками эту стабильность разрушает. У вас есть объяснение? Только не ссылайтесь на глупость.
Нет, это какая же глупость. Я сошлюсь на другую вещь, я сошлюсь на алчность. Алчность, понимаете? Это уже совершенно другой мотиватор. Вот. Он, кажется, совсем не глупый. Это желание, видимо, Собянина и людей, которые с ним связаны, получить землю в Москве, настроить там домов, настроить там торговых центров и получить гигантские деньги. Вот. Но я предполагаю, что на самом деле речь идет о борьбе, то, что называют политологи, кремлевских башен. И Собянина, в общем, подставляют те силы, которые выгодно, чтобы Собянин не стал премьер-министром у Путина в будущем, не получил большую власть, а получил бы вслед за нынешним премьером Медведевым волчий билет, понимаете, человек, которого ненавидит собственный город. Поэтому ему позволили раскрутить эту алчную кампанию до очень большого, ну, как бы уже размаха. А теперь видно, что народ против. Люди возмущены. Я уверен, что будут возмущены еще больше. Многие мои даже студенты, которые успели создать семьи, которые были аполитичны и даже так чуть-чуть меня осуждали за участие в политике, теперь сами бегают с этими подписными листами, потому что их выселяют из тех квартир, которые они по ипотеке получили, купили, и теперь они останутся совершенно нищими. Или их там выселят не знамо куда. Поэтому сейчас благодаря именно благодаря, а не из-за, деятельность Собянина невероятно политизировалась Москва. Вот результат. Это накануне выборов, муниципальных выборов в Москве. Отлично. Люди наконец поняли, что они сами должны управлять своим имуществом. Для многих это еще одно очень важное осознание. До этого люди жили совсем по-советски, вообще не понимали, что такое частная собственность.
А их хотят лишить, да?
Да. А вот когда их захотели лишить, они вдруг поняли, что есть понятие частной собственности. И это тоже очень и очень важно, потому что, как известно, без сознания собственности нет демократии, нет свободы и вообще мало что есть.
Так выясняется, что частная собственность в России все-таки не совсем виртуальна.
Она, с точки зрения Собянина, абсолютно виртуальна, а с точки зрения ее обладателей, не совсем виртуальна. Реальный конфликт.
Кто победит? Вот будет митинг, будет еще что-то.
Вы знаете, у меня есть такое предчувствие, что победит, в данном случае победит общество и те люди в Кремле, которые ставят против Собянина. Он явно ошибся. Это явно большая ошибка. И даже, я думаю, все мы видим, что власть потихонечку идет на попятный в этом вопросе, говоря о том, что уже не будут выселять из районов, что уже там будут принимать решения жильцы дома, разрушать его или не разрушать. То есть идет вот такое, не поворачиваясь, не показывая тыл, идет легкое отступление. И если общество проявит еще большую энергию, то отступление усилится. Ну а если не проявит энергии, то понятно, оно, московская власть перейдет снова в контрнаступление.
Хорошо, а кампания борьбы с коррупцией, которую ведет Алексей Навальный, призывает выходить 12 числа. Какова ваша позиция? Вот эти удары по Дмитрию Медведеву, как к такой ширме рядом с Владимиром Путиным, это полезно?
Конечно, полезно. Конечно, полезно. Но, во-первых, это полезно, потому что любое установление правды и просвещение общества относительно людей, которые им управляют, якобы по воле самого общества, это большая правда. Это очень нужно. Во-вторых, не забудем, что премьер-министр – это человек, которого назначает президент. Президент за него тотально ответственен. Тем более, что у этого человека, который сейчас премьер-министр, сам нынешний президент был премьер-министром 4 года. Так что, безусловно, удар по Медведеву – это удар по Путину, это совершенно ясно. Теперь, значит, интересно, как на это отреагирует Путин. Пока он, как вы видите, реагирует одним образом. Он берет Медведева под крыло, он возит его, нарушая все нормы протокола, что вместе визиты не совершает президент, премьер-министр, он его возит на землю Франции Иосифа, куда-то еще, показывает, что ты, я с тобой, я тебя не сдам. Понятно, это не повышает рейтинг ни Медведева, ни Путина. И посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. У меня полное ощущение, вы знаете, я вспоминаю ситуацию, как человек и как историк, вспоминаю ситуацию позднего Брежнева, начинается, то есть входит, видимо, даже не начинается, а входит в такую острую стадию борьба внутрикремлевских групп. Не за президентство, президент Путин, его никто не трогает, а за доступ к нему на первую следующую роль. Это роль премьер-министра,
который...
И наследник, потому что по Конституции уходит президент, если вдруг, то понятно, что премьер-министр становится ИО, а кто ИО, тот ясно становится и президентом в нашей нынешней системе. То есть борьба за наследство, борьба за испанское наследство.
За российское.
Да.
Хорошо, у нас еще есть время для одной темы. Вы сегодня написали небольшой, но очень емкий текст, который называется «Конец Второй Холодной войны». И он связан, собственно, с встречей министра иностранных дел Лаврова с президентом США Трампом, переговорами, которые были. Вы сказали, что вот эта холодная война, которую Путин начал окупать Крыма и вообще войной с Украиной, завершается. Почему вы делаете такой оптимистический вывод?
Ну, во-первых, я поставил, если вы помните, в моем посте знак вопроса. Поэтому я, разумеется, не разыгрываю себя какого-то гуру политического. Вот. Это открытый вопрос. Но, понимаете, с точки зрения... Вот я внимательно прочел то заявление, которое после встречи сделал Белый дом. Это один абзац. Но очень емкий этот абзац. Я послушал, что сказал после встречи Лавров, что сказал Трамп, что сказал Тиллерсон. И ясно, что позиция Соединенных Штатов очень жесткая. Очень жесткое осталось. Это требование обуздать Асада и иранцев, в Сирии, так употреблено слово, которое его так говорит, обуздать. Вот, Рейн. Между тем, Лавров мог бы сказать, что мы не достигли. Мы не достигли полного понимания, да, высказаны позиции Америки одни, нами другие, это тогда было все понятно. Да, американцы говорят жестко, а Россия жестко говорит нет. Но Лавров говорит, нет, очень прагматичный, конструктивный подход, без идеологии, это безусловно означает на дипломатическом языке, что Москва согласна с позицией Вашингтона. Раз. Второе заявление о Украине. Санкции мы снимать не будем, пока вы, как сказал Тиллерсон, не исполните всего того, за что они были наложены.
То есть фактически за агрессию в Донбассе?
Ну и за Крым. Потому что санкции и за Крым, и за Донбасс.
Но самое сильное все-таки
безусловно,
по Донбассу.
Безусловно. Но сказано именно, если в этом коммюнике, заявлении, вернее, сказано о Минских соглашениях, то есть о Донбассе, то в заявлении Тиллерсона сказано о санкциях вообще. И мы вспомним, что несколько раз американская администрация высказала за то, что из Крыма надо уходить. Из Крыма надо России уходить. То есть, безусловно, вот эти жесткие заявления, которые на этот раз не опровергаются Кремлем, не заявляют, что мы только друг другу прояснили наши позиции, а принимаются.
Ну, они, правда, сказали, что мы в Минских соглашениях все-таки не участник, а там посредник, гарант. Вот как-то так, немножечко попытались отмежеваться.
Они попытались отмежеваться, сказано все предельно емко, предельно четко. И самое главное в конце, что эта встреча, ее договоренности, они предваряют встречу Трампа и Путина на саммите двадцатки. То есть, соответственно, они не сделали невозможным эту встречу, а наоборот сделали ее более возможной. Так что все это говорит о том, что, по всей видимости, Лавров ездил в Вашингтон с желанием или с заданием, конечно, с заданием, в общем-то, смягчить ситуацию, которая жестко обострилась после Сирии и Украины. А почему смягчить?
Чего они боятся?
Чего они боятся? Они боятся, конечно, внутренних проблем, потому что каждый наш слушатель в России, он отлично знает на собственной шкуре, как уже стали, ну скажем так, с осени сказываться санкции на жизни каждой русской семьи. Они стали сильно сказываться.
Если до этого... Они это понимают, что цены растут, потому что кредитов нет и прочее, нет, прочее.
Они, может быть, не все понимают, что цены растут из-за Украины и санкций, но все понимают, что цены растут. И жизнь становится хуже. И люди выйдут на улицы не потому, что они скажут: восстанавливайте отношения с Украиной, отдавайте Крым. Нет, этого не будет. Но люди выйдут потому, что нам есть нечего. Нам лечиться негде. Нам учить отдавать детей некуда. Мы возмущены вашей политикой. А это все происходит, Путин-то знает, потому что денег нет. А денег нет, потому что санкции. Так что нужны деньги, грубо говоря. Другое дело, что мы дошли так далеко, что даже есть и завтра. Мы все отдадим, Путин все отдаст, и послезавтра будут сняты санкции, восстановление нормального экономического порядка, как мне объясняли специалисты, займет несколько лет, а то и много лет. Так что, видимо, катастрофа, обвал неизбежен. Другое дело, может пройти в более или менее жесткой форме.
Так что, России надо отказаться вот от этих попыток быть сверхдержавой номер два, получается, да?
Я думаю, она уже отказалась. Вот это уже произошло сейчас при встрече. Во-первых, это произошло еще при встрече Тиллерсона с Путиным и Лавровым в Москве. Но это тем более подтверждено этой новой встречей. И это ясно, что если после той встречи произошла это означает, что диалог развивается в конструктивном направлении. Иначе бы Лавров сейчас в Вашингтон после Москвы и встречи с Тиллерсоном не поехал бы. Так что Россия отказалась от этого. Трамп очень жесткий президент. Он показал, что он не будет себя сдерживать в таких решениях, как ракетный удар по сирийской авиабазе или жесткий очень разговор с северокорейским руководством с позиции силы, откровенный. Он показал, что он готов на это. И тут же Москва поняла, что все. Позиция дворового хулигана, которого все просто избегают, потому что никто не хочет пачкать пальто, она закончилась. Что нашелся человек, который готов даже испачкать пальто, но врезать по морде. И хулиган тут же понял, что надо быть приличным человеком. Вот я думаю, что именно это сейчас и происходит в отношениях между Советским Союзом. Опять же, работа по Фрейду. Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.
Я бы сказал, той частью России, которая... Той частью Советского Союза, как Путин нам сказал, которая сохранилась под названием России.
Но мы сохранили ее большую часть под именем Российской Федерации. Вот эта часть, она, ей показано ее место. И, конечно, не без торговли, но, видимо, вот эти все встречи, если говорить очень обобщенно, они призваны выяснить, уточнить, какое место может занять Россия в новой системе глобальной, которую предлагает президент Трамп.
Скажите, а для Украины есть риск, что за ее счет может быть сделка?
Практически нет. Практически нет. Потому что, понимаете, Трамп не всесилен, есть Конгресс, есть Сенат и Палата представителей, которые и здесь и демократы, и республиканцы равно решительно защищают не права Украины, а просто право на незыблемость границ, право на мирное разрешение конфликтов. Поэтому Украина, да, возможно, Украине придется пересматривать какие-то вопросы, связанные с национальными меньшинствами. Здесь они, конечно, тоже далеко не все решили по-европейски, скажем так, пока. Вот, но, безусловно, ею не пожертвуют никогда. Никогда. И, кстати, это прекрасно понял Путин. И именно поэтому Лавров так беседовал с Трампом в Белом доме.
Хорошо. Последнее, пожалуй, об образе будущего можно пару минут сказать. Вот Украина получила в качестве будущего подарка от Евросоюза безвизовый въезд. Путин предлагает России в качестве будущего прошлое вот это под красными флагами, как мы говорили. Ну а оппозиция, что может предложить россиянам в качестве образа будущего?
Вы знаете, мы как раз сейчас... Из наших больших документов, я имею в виду партии Народной Свободы, мы создали такую краткую версию нашей программы, буквально на двух страницах. И я считаю, что самое главное, ну, кроме, естественно, свободы и утверждения прав человека, это то, что мы, партии Народной Свободы, ясно говорим, что должна быть проведена в стране системная декоммунизация, должны быть закреплены права частной собственности, вплоть до того, что право на восстановление собственности, которая была у предков изъята в коммунистический период, должны быть проведена люстрация. И, в принципе, если говорить очень коротко, должно быть сделано то, что сделано повсюду, от Эстонии до теперь уже Черногории и Сербии, по выходу из тоталитарного прошлого. Вот наша партия, я думаю, первая партия в России, которая вот этот принцип системной декоммунизации, безусловное осуждение революции 17-го года, поставила частью своей программы. Мы смотрим в будущее. Революция 17-го года нам интересна не как исторический факт, а как то, что действует у нас до сих пор, поэтому и красные флаги, поэтому и Сталин, поэтому и Путин диктатор, продолжающий традицию диктаторов. Мы же выступаем за то, чтобы Россия была свободной страной, которая бы преодолела это страшное столетие коммунистической диктатуры.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был историк, профессор, заместитель председателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასპარეკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.